Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И Константин Мацан. Добрый вечер. А в гостях у нас сегодня протоиерей Александр Лаврин, клирик храма иконы Божьей Матери, живоносный источник в Царицыно. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Александр, в этом разговоре, на который мы вас пригласили, мы беседуем со священником «Моего пути к вере и в вере», о том личном пути поиска Бога, обретения веры. И этим путем, наверное, проходят многие, каждый по-своему, но нам кажется, что когда человек делится опытом своего обретения веры, своего прихода в церковь, это может быть полезно, актуально, может войти в резонанс с поисками, вопросами других людей, наших радиослушателей, тех, кто находится на разных этапах, разных стадиях, скажем так, погружения в духовную жизнь. Вот об этом, обо всем хотелось бы с вами сегодня поговорить. А путь к вере и в вере – это всегда путь этапов, путь шагов, которые друг друга сменяют, и одно откровение, одно открытие на смену другому приходит, и таким образом вот идет этот поиск и путь. Вот если говорить об этапах, какие самые такие, может быть, основные этапы на вашем пути вы бы выделили?
Ну, я бы выделил все-таки не столько этапы, но этапы во-вторых, сколько людей, с которыми я встречался. Потому что без них, ну, я даже не знаю, как мне бы удалось Бога обрести, потому что я родился в обычной атеистической семье, причем именно атеистической, не индифферентной к вере, а именно атеистической, потому что и папа, и мама у меня были все-таки на идеологической работе, они были историками, историками партии. Вот, и где-то примерно... Наверное, в 16 лет, сразу после школы, я встретил своего будущего крестного. И вы знаете, я узнал о том, что он православный верующий, только спустя 6 лет после длительных разговоров. Но там, правда, была еще, был еще перерыв в 2 года армии, но даже в армии я все время с ним общался, в каком смысле? Я все время продолжал с ним спорить. Вот 2 года было до 18 лет очень жаркой полемики с моей стороны и большого терпения с его стороны. Он как раз вот чего меня научил, не спорить, а он вообще даже не дискутировал. Полемика и дискуссия, здесь разница такая. Дискутирует что-то, какие-то вопросы, а вот полемизирует с кем-то. И поэтому всегда возникает некий внутренний конфликт, который может перерасти и во внешний, да, перейти на личности. Вот он даже не дискутировал, он просто рассказывал то, что он знает. Вот, и... За эти все, получается, 8 лет пока до моего крещения, от 16 лет до 24, вы знаете, вот в диалоге он меня даже ни разу не задел. Не то, что не обидел, даже ни разу не задел. Просто удивительный человек, Царство Небесное, вечный покой. Очень скромный, добрейший, интеллигентнейший человек Юрий Тимрот. Потом, уже после его кончины, я узнал, оказывается, что это известные фамилии, там, бароны Тимроты. Я уже работал тогда в музее Рублёва, и я поговорил с одним, ну, со своим как раз завотделом методическим, и сказал вот, что у меня крестный Юра Тимрот. Он говорит: «Тимрот? А как его имя? Кто из них? А вы знаете Тимротов?» Говорю: «Кто же не знает Тимротов?» Сказал он. Ну да, есть такое духовное лицо, которое, например, переводы известны очень с церковнославянского на русский. Он за этим занимался, по-моему, один из Тимротов занимался еще, по-моему, где-то в 80-х годах. Вот. А я этого ничего не знал, именно в силу того, что это не относилось непосредственно к тому, что он мне рассказывал. Это его касалось, а не веры и не Бога касалось. Вот я просто о скромности, вообще о самом человеке. Вот
сказали,
такого
что...
человека я встретил, он сам был лицом веры, вот в чем дело. И он просто перевернул мое сознание, причем с ним я спорил, когда приходил к нему на работу, у него такая возможность там была. А потом, когда я слышал совершенно неожиданные для меня вещи, на которые я не мог возразить я мог, но у меня аргументов не хватало, они кончались. Тогда я приходил домой и начинал как раз говорить вот те слова, но те вот как раз смыслы, лучше так сказать, которые я услышал от Юры своим родителям. И тогда получалось, что я там все время спорил. В общем, у меня... Но жизнь в это время была интереснейшей. Я узнавал настолько парадоксальные для меня и новые вещи, которые не мог возразить. И
вы
вообще
спорили
это
с верующим?
Познание неведомое, неведомого.
Вы спорили с верующим как бы от лица неверующего, сомневающегося.
Не-не, атеиста.
Атеиста.
Ну, я искал смыслов тогда, но 16 лет.
А какие у вас были тогда представления о религии, о вере, о церкви, которые вы предъявляли собеседнику, и вот который он опровергал,
не знаю. Я не знал, что он верующий. Вот в чем дело. Он очень хорошо поступил, мудро, потому что у меня по отношению к церкви, к вере, было отношение именно такое, чисто атеистическое, вообще сверху вниз. Я даже вспоминать, мне тяжко вспоминать, как я думал о церкви. Но слава Богу, что... Я с ней никак не соприкасался, вообще никак. Но, во всяком случае, когда кто-то мне встречался в этом смысле, ну, вот я узнавал, что он верующий, например, да, у меня единственное положительное, ну, вот как в кавычках положительное, что это несчастный человек. Вот. А вообще, конечно, внутренне, как подросток и юноша, я относился к православной церкви, ну и вообще к христианству крайне негативно. Ну, как, в общем, нас учили в школе, так и относился. Вот. Я вполне доверял тому, что я слышу. Вот. И именно поэтому, когда мы начали диалог с Юрой, когда я с ней познакомился, мне чрезвычайно было интересно узнать, что, оказывается, какие-то вещи для меня уже подчеркнуто известные, оказались, имеют какую-то глубину, которую даже не подозревал.
А, например?
Например, такая бытовая мелочь, это просто навскидку, что мне сразу пришло в голову, как появление тогда самых разнообразных, вот еще только-только появились на подъезды в дома в Москве коды. Там не было ничего еще электронного, это все было механическое. Вот, и... Я как раз просто в разговоре упомянул об этом. Ну и вот он мне возразил, что вот сама тенденция, она как раз и будет воспитывать людей, которых раз закрывает что-то, значит, там можно поживиться. Вот, но я тогда привел пример в квартире, в которой мы жили. До этого там жил один преподаватель из МГУ, и в подъезде, это второй этаж, в подъезде на первом этаже, там собиралась компания, курили, пили там и так далее, мешали. И он потребовал уйти, именно потребовал. Они не ушли. Тогда он свистнул собаку и напустил их, собаку на них. Ну, правда, держал он. Никого она не покусала. Ее все-таки держал на поводке. Но она бросилась и гавкала там на них и так далее. А потом ему что-то поставили под дверь, и полдвери вышибло взрывом. Вот. Я же говорил, что я вот ему говорю, как просто полное безобразие. Вот, поэтому они очень нужны. Ну, он сказал, все так, конечно, но если бы он не напустил на них собаку, то этого не было бы. И можно требовать, а можно попросить. Будет реакция очень разная. Мне это даже в голову не пришло. Вот мне, юноше тогда, в 70-х годах, мне это просто не пришло в голову.
Ваш собеседник такой явил пример.
Что можно вежливо попросить, хулиганью и шпану.
А для него это было связано с, именно с православным христианским мировоззрением?
Конечно.
Вот позиция
а такая. У него все так было. У него было во всем так. И главное, что он умел сказать даже какие-то очень банальные вещи. Он умел сказать очень удивительно, убедительно, и даже и это удивительно. Понимаете, сам тон всегда, вот тональность разговора, всегда была расположена к тому, с кем он говорил. Поэтому он никогда не говорил с оппонентом. Он всегда так говорил, как будто говорит с другом. Причем он был старше меня, в общем, достаточно... Ну, тогда ему было, наверное, лет 30, ну, в два раза почти старше. Но мы говорили всегда на равных. Я уже постфактум это как раз отмечал. В этом православии, в том-то и дело, что он являл собой христианство. Ну, я даже дерзну сказать, евангельскую жизнь. Вот. Во всяком случае, когда уже... спустя два года после того, как я уже из армии пришел, когда я все-таки понял, что он православный, и напрямую спросил его, ну, а раз напрямую спросил, он мне напрямую ответил. Вот. И когда он утвердительно ответил, конечно, мне уже было неудивительно. Но я уже познакомился с православием и с христианством. Вот в чем дело. Он мне давал разные книги читать, очень разные. И художественную литературу давал читать. Вот Лескова я как раз очень полюбил Лескова именно тогда, когда стал общаться с ним. Стал одним из самых любимых моих писателей. Вот очень интересные есть сказки Анатоля Франса, которые меня перевернули совершенно. Это именно сказки, и они все о вере. Странно, вот у Франса больше не найдешь. А там, да, действительно удивительные совершенно сказки, очень короткие и тоже парадоксальные. И вы знаете, вот фактически эти 8 лет, я не исключаю 2 года армии, ни разу мы не написали друг другу письма, но как только у меня было свободное время, я все время пытался отыскать аргументы против того, что я слышал. Знаете, мне это напоминает как раз, вы уж извините, такие высокие параллели, как в «Апокалипсисе». Вот ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Вот я был именно холоден. И это меня зацепило. Я обязательно должен был доказать. И постоянно терпел поражение. Вот в чем дело.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Лаврин, клирик храма иконы Божьей Матери, живоносный источник в Царицыно, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Отец Александр, этот опыт жизни без Бога, если можно так выразиться, да, жизни без веры, он сейчас может вам помочь во времена каких-то сомнений или, может быть, в общении с людьми, у которых есть серьезные сомнения в вере? Вы могли бы вот так вот то свое мировоззрение сейчас сделать неким таким учебником по духовной жизни в каком-то смысле?
Да, конечно, это
антипримером таким.
Да, это мне очень помогает. В каком смысле? Мне те вопросы, которые я сейчас встречаю у людей,
Они у вас уже были?
Все.
Угу.
Я вот сейчас не могу услышать ни одного вопроса именно вот такого важно-жизненного и о вере. Ну, там вообще-то, если о жизни, уже о вере, в сущности. Так или иначе, либо напрямую, либо косвенно. Но и вопросы взаимоотношений, и вопросы собственной веры, собственно, Бога, да, вот все, что я слышу сейчас, я сам себе все время задавал. И в этих диалогах там за 8 лет, это же фактически катехизация была.
8 лет.
8 лет, да, ну фактически катехизация, да.
Угу.
Но поразительное терпение человека, который... Я же все-таки был очень такой спорщик молодой, в этом смысле балбес, и совершенно не считался с временем, его силами. Как только у меня возникали какие-то вопросы или возражения, я ему сразу звонил, мы встречались, там иногда ему, к нему было невозможно прийти, там просто учебный процесс шел, да, и я тогда встречал его после работы, он в МинКГП работал, и провожал его до дома. Собственно, не его провожал, а я его с ним вместе и шел, потому что у меня были тезисы, которые я должен был обязательно ему изложить. И вот эти беседы, они в конце концов меня очень плавно привели к Богу.
Ну, а что мог спрашивать у православного человека, у христианина, молодой человек, у которого папа заведует кафедрой истории КПСС гуманитарных факультетов МГУ?
Вы справки навели.
Нет, ну а как? Что мог спрашивать молодой человек? И в итоге ведь это больших проблем стоило вашим родителям, ваш приход к вере, ваше последующее крещение.
Да, это было не столько проблем, сколько просто крахом внутренним у папы. И это вообще он очень знающий, энциклопедически образованный человек. И сильный очень. Но все-таки он получил ранение в голову в свое время на войне. Осколком у него вмятина так и осталась, глубокая, во лбу. И тем не менее, все-таки он взял себя в руки, и после армии он восстановился. Только он поступал в свое время на философский, до армии, еще и ФЛИ было. А потом он все-таки решил, что философский он не потянет, именно из-за ранения. Поступил на ИСТФАК и, в общем, дошел до докторской диссертации, да. Очень мужественный человек, он всегда держал себя в руках. И чрезвычайно дисциплинированные. А вот когда он узнал, что мы с братом обратились к Богу, случайно узнал, просто зачем-то мой брат напечатал исповедь и оставил на столе в нашей комнате. А папа всегда у нас завидовал цветами, плевал цветочки у нас в каждой комнате. И обратил просто внимание, глазом зацепился, прочитал. Брат не был дома, он был на работе. А я почему-то оказался дома, не знаю почему, не помню уже. Но вот это действительно был крах. Папе совершенно нечего было мне сказать. То есть он говорил, но какие-то такие банальности, я от него никогда таких не слышал. Он просто был вот в таком шоке. У него поднялось давление больше 200, и... Просто я не видел никогда, что отец не может совладать с ситуацией вообще. Вот, и, конечно, этот разговор я очень хорошо помню, и у меня осталось к папе, но очень большое сочувствие. Вот. Но в конце концов, вот в чем победа, на мой взгляд. Да, он не обратился, он не крестился, но в конце концов он, безусловно, принял нашу семью как верующую, а меня как священника. Именно принял. Я вот после того, как уже был в сане, какое-то время прошло, и на Новый год мы приехали, на следующий день после Нового года мы приехали домой к родителям, к моим, с женой, ребятами. Вот, и я как раз хотел сказать, что я священник сейчас уже, вот, но и я отца очень уважал и люблю, вот, но и поэтому я ему сказал, что вот по праны твоей целую, но я все-таки иду своим путем, который не противоречит моей совести. Вот. И, ну, это был Новый год, он как раз фужер налил шампанское себе и мне, мне и себе. Мы молча чокнули и отпили от этих фужеров. И с этого момента он никогда вообще вот в это никогда не входил, в эту сферу. Хотя мы открыто уже совершенно, там, скажем, куда-то ездили там в паломничество или куда-то, мы об этом спокойно сообщали, вот, и от него не было никакого негатива вообще, это просто спокойно совершенно воспринималось, ну, во всяком случае, внешне. И единственная его просьба была такая, что... ну вот, там, когда вы в своем доме, там, пожалуйста, молитесь и делайте то, что вы считаете нужным. Но вот в моем доме не надо. Единственное, ну, что я, о чем я жалею, мне кажется, вот такие люди как раз этого поколения, не такие люди, а именно поколение этого, ну, такие, знаете, коммунисты-романтики, которые оставались еще в брежневские времена, для них самое главное, на мой взгляд, чтобы они хотя бы признали возможность, или лучше вообще признали, что существует некая правда, которые выше их человеческой правды. Если такое произойдет, я не думаю, что даже можно больше в данном случае пытаться что-то сделать именно с тем поколением. Потому что они жили, всю жизнь прожили без Бога, и Бог был, уже был для них избыточен. Те, которые сейчас обращаются, тоже очень трудно им войти в церковь. Потому что они не знают, зачем. Они все время без него жили. И мне поэтому кажется, как раз предельная точка, если мы сумеем, не, ну, если не убедить, то, во всяком случае, своей жизнью как-то их подтолкнуть к тому, что правда иная, она все-таки существует, это не химера. Вот, и мне кажется, именно потому, что он принял нашу семью, то как-то я за его судьбу более-менее спокоен, просто потому что есть же евангельские слова Христовы. Помните, кто служит праведнику, получает награду праведника, кто служит пророку, получает награду пророка, да? Но коль скоро он именно принимал и помогал нашей семье, безусловно, вообще человеческие отношения, на человеческие отношения вообще никак не повлияло. Даже наоборот, мне кажется, мы гораздо теплее стали. И он всегда и сам предлагал первую помощь, если что. Вот, и вообще жил, конечно, нашей семьей, как и семьей своих детей, и сестры, и брата. Вот, очень активно жил, сочувствовал всегда, переживал. Ну, коль скоро он нам служил, ну, получится награду свою. Он косвенно принял.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Александр Лаврин, клирик храма иконы Божьей Матери «Живоносный источник» в Царицыно. В студии также Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».